Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 23 по Пятидесятнице, и мы продолжаем свой спасительный путь. Как всегда, Святая Церковь помогает нам, и напоминая важные и полезные нам истины из Слова Божия. И сегодня мы читали отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам из 2 главы. И, как всегда, апостол доносит до нас важные спасительные истины. И мы рассмотрим их сегодня, но не только то, что читалось, а как бы всю 2 главу. Ибо здесь важно ничего не вырвать из контекста, а посмотреть на то, что говорится в этой главе. Это послание было написано апостолом Павлом к Ефесянам, то есть христианам, людям, обратившимся ко Христу из города Эфеса. И понятно, что до обращения ко Христу они были язычниками, и это надо понимать и помнить. Ибо апостол Павел объясняет по ходу своего послания именно для язычников. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». В этих двух стихах апостол Павел, обращаясь к членам эфесской общины христианской, напоминает им: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». То есть напоминает, что Господь обратился с призывом к людям, которые были мертвы духовно по преступлениям и грехам своим. Но Господь их пришел, чтобы призвать к жизни, оживить, чтобы прекратилось грех и прекратилось преступление, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Здесь мы видим, то, напоминая эфесянам, как они некогда жили, то есть вот в преступлениях, в грехах, апостол объясняет, что это, собственно, не было особенностью вот этих обратившихся ко Христу жителей города Эфеса. Это обычай мира сего. То есть они жили так, как жил весь безбожный языческий мир. То есть в этом мире установлен свой обычай. Обычай падших людей, которые отпали от Бога и не знают Бога, и знать не хотят до времени, для некоторых, в всяком случае. И они создали свою жизнь, в которой есть свой обычай. То есть, что такое обычай? Да? Это нечто уже привычное, постоянно повторяемое течение жизни, именно вот так, как оно и складывается. И когда мы рождаемся, каждый в своей в семье, где-то в каком-то народе, в какой-то стране, государстве, вот, мы входим в эту жизнь через данные условия, но попадаем, где бы мы ни родились, в какой стране, к какому иностранству мы не принадлежали, какой бы семье, какому классу, там, положению общества мы не попадали, мы входим вот в этот обычай мира сего. Мы рождаемся в нем и по обычаю вот, с нами поступают, вот, и живем мы вот в этом обычае, и никто нам не объясняет божественных истин, если мы родились вот, в семье людей, не знающих Бога, не верующих, и мы начинаем жить так, как все живут, не задумываясь и даже и не понимая, что есть нечто другое. Вот, да. И вот эта очевидность, и вот эта обыденность и обычность, они и являются как бы нашей жизнью, и люди начинают жить и повторять, подражать своим родителям, там, взрослым, и так, как все живут. Вот. Но так живя, не все понимают следующего. Кто установил такой обычай жизни? И апостол объясняет: по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Значит, но вот этот обычай греховной, преступной пред Богом жизни, для Бога наша жизнь есть преступная и греховная. Наша жизнь вот по обычаям грешного. Так вот, эту жизнь для погибели вот, организовал сатана, князь бесовский. Он организовал такую жизнь, чтобы люди рождались, вот, жили такой животно-растительной жизнью, там, грешили, убивали друг друга, грабили, ну, всякие, все мы знаем, какие в этой жизни случаются с нами всякие случаи. И вот эта вся внешняя такая жизнь, по обычаю мира сего, она по воле сатаны производится. То есть он главный вдохновитель, организатор этой жизни. И он ее же курирует, чтобы никто не вышел из этого потока. Вот. То есть человек рождается, а Бога не знает, он только живет ощущениями, то, что он видит, слышит, сейчас ощущает, а ему хочется каких-то приятностей. А приятности, они все в основном связаны с греховным удовлетворением, страстям своим греховным. Поэтому как бы человек начинает культивировать эти греховные страсти, вот, и доходя до идолопоклонства, кумиротворчества, вот, то есть поклоняясь бесам вместо Бога. Вот. И это вершина того, что может человек безбожий как бы, дойти. То есть вершина обращена, конечно, вниз, туда, в сторону ада. То есть та глубина, куда можешь дойти в безбожной жизни, это до поклонения идолам или бесам, которые за этими идолами стоят. И этот князь господствует в воздухе. Вот, то есть он не просто там где-то в каком-то конкретном месте может там пребывать или что-то, как вот люди, да, то есть люди могут, ну, какие-то злые там люди собраться в каком-то одном месте и там вредить в окружающем там. Вот. А он находится в воздухе, поэтому как бы везде легко доступен, вот, и он перекрывает путь прохождения душам через воздушные пространства, вот, то есть вот, как бы организует так называемые эти мытарства. Вот это же он присматривается к этим душам и взыскивает все несоответствия ее с исполнением заповедей Божьих, и как бы всю греховность ее, то есть через своих бесов идет такое истязание, и если душа проходит, то он попадает в Царство Божие. Если не проходит, он низвергается в ад. И таков суд Божий, который происходит по смерти через бесов для тех людей, которые проходят через вот эти как бы воздушные пространства, наполненные демонами. Вот. И они легко подвижны, легко все контролируют, и поэтому весь мир как бы ими захвачен. И это неудивительно. Вот почему и князь сатана называется князем мира сего. Вот, он не только князь над своими демонами, он еще и князь мира сего. Потому что этот мир, как бы, попущением Божьим отдан и во владение, что люди падшие тоже являются его частью. Поэтому, находясь в безбожии, в падении, хотим мы этого, не хотим, понимаем, не понимаем, мы являемся, так сказать, его подчиненными и живем по его воле. Но когда мы обращаемся к Христу и выходим из подчинения сатане и его бесам, и начинаем борьбу с ними, поэтому не зря мы купили крещение и отрекаемся от сатаны, от всех дел его, всякого служения и от всей гордыни его. То есть от всего его отрекаемся, плюем на него, дуем на него и объявляем войну. То, что мы не согласны с этой минуты, скупили крещение, жить по его воле. Мы не согласны. И хотим жить, начинаем жить по воле Божией, противоположной, конечно, воле сатаны. И тогда мы должны и не жить по обычаям мира сего. Понимаете, тогда Царство Божие, Церковь Божия, которая является это Царство здесь, во временной жизни, не от мира сего. Поэтому миротречность, вот эта неотмирность, это важнейшее качество христианина. Потому что если он живет не по воле сатаны, а по воле Бога, то он должен быть и миротречник, и неотмирник. То есть не от мира сего. Реальность, он должен не просто это заявить теоретически, он должен на практике это исповедовать и быть таким. Не жить по обычаям мира сего. А этот дух бесовский продолжает действовать, ну в ком? В сынах противления. То есть после проповеди о Иисусе Христе человечество разделяется на две как бы части. Принявшие Христа, последующие за Ним, вошедшие в Церковь, и не принявшие Его. Не те, кто не знали или не знают Христа, о тех не говорим. Те продолжают безбожие жить и язычествовать. А говорим о тех, кто уже имели, сказать, перед глазами своими проповедь, слышали ее и сделали свое к ней отношение. Так вот, после такого отношения люди делятся на две категории. Это последователи Христа и противленцы Христу, и поэтому они называются сынами противления. То есть они уже выбор этот сделали. И сатана своим духом в них действует, и они становятся сынами противления. В другом месте они называются сынами гиены огненной еще, и другими именами, но они по отношению к христианству, ко Христу, к церкви и к проповеди, благовестию евангельскому, они сыны противления. То есть они не просто не приняли и занимаются своей жизнью, где-то там пребывают в своих каких-то интересах. Нет, они именно противятся. Они противятся любому распространению проповеди о Христе, любому распространению Христовой Церкви, любому Божьему на земле делу. Они активно противятся. Поэтому они, находясь во плоти, причисляются вот к армии злых духов. Это люди являются, по сути, бесами во плоти. К сожалению, таких больше, чем тех, которые последовали за Христом. Поэтому условия нашего спасения намного отягчены. Не только, что нам приходится вести брань с духами злобы поднебесной, с бесами, и князьями бесовскими, и с самим сатаной, а и с огромной армией людей, которые избрали сатану и живут по его воле. Понимая это или не понимая, они противятся любому Божьему на земле действию. И, конечно же, в первую очередь, в видимой части, это в людях, уверовавших в Христа, и в церкви, которая на земле явлена, видимо, идет лютая ненависть и противление. И отсюда все гонения, и убийства, и все, что мы испытываем, сатана использует этих людей, которые именуются сынами противления. И здесь уместно будет напомнить слова апостола Павла вот из другого места его посланий о самой проповеди. Это очень важно понять, почему именно через проповедь Господь спасает людей, призывает к себе. И так как мир не познал Бога в видимой природе, да, я своими словами сейчас просто мысль, я самой послопало повторяю, то Бог решил буйством проповеди спасти избранных. Вот обратите внимание на эти слова. Не проповедью о божественном, о благом, о спасительном, да? Вот можно было сказать проповедью, и Бог решил проповедью спасти. Но апостол очень точно обознал буйством проповеди. То есть эта проповедь для людей, живущих по обычаю мира сего, по воле князя бесовского, является буйством. Да? Ну, что такое буйство, вы понимаете, да? То есть сумасшествием, неприятным, непринимаемым, абсурдным, вот таким вот каким-то. То есть они, для них это шок. Они воспринимают это как нечто ужасное, что-то такое, не поддающееся никакому пониманию, там, все, как что-то враждебное. Вот. Если человек буйно, да, такой буйно помешанный, говорят, такой, уйдет на пролом, там, вот мы видим такое отношение. То есть для них это буйство, для нас это благодать Божия, уже уверовавших во Христа. А для людей, еще не принявших Христа, проповедь воспринимается как буйство. И это Божье условие. Иначе проповеди не может быть. То есть не может быть проповеди, льстящей людям. Но люди, живущие по обычаю мира сего, ждут даже проповеди от Христа, о Христе или вообще какой-то божественной проповеди, они ждут именно лести. Они ждут снисхождения своим греховным желанием, своей похоти, своим немощам. Вот такая проповедь их устраивает. Идите к Христу, но продолжайте грешить. Ничего страшного. И так далее. Вот такая проповедь им была приятна. А здесь нет. Царства нет мира сего. Берите крест, идите узким, тесным путем, будьте всеми ненавидимы, зримы и так далее. То есть, кому это понравится из людей, живущих по обычаю мира сего? Там они сражаются друг с другом, хотя понимают. За кусок земли, за деньги, за власть, там, за какое-то имущество. А тут непонятно, зачем все это? Терпеть, отрекаться, идти на смерть даже, на позорную, на крестную смерть. Ради чего? Они не понимают это, они не вмещают этого. Поэтому, если мы сейчас проповедуем, то наша проповедь тоже является буйством. Проповедь сильного покаяния, объявленная мною, для них тоже является буйством. Поэтому неудивительно, что так они относятся. Не принимают, враждебно, противляются. И восстают, и обзывают и какими только возможно ярлыками, и сумасшедший, и безумец, и прелестник, и бесноватый, и во всем виноватый, и колдун, и всякими, значит, беззаконник там и так далее, и так далее. Вот. И все только, чтобы остановить проповедь. То есть того человека, кто проповедует от Бога, несет Духом Святым важнейшие истины, для нашего современника, они сопротивления иначе не могут. Не важно, что они там в ложных церковных структурах принадлежат, в юридических, отступнических церквях и храмах находятся, они являются сопротивления, ибо живут по воле сатаны, а не по воле Бога. И поэтому проповедь настоящая, благодатная, проповедь для них является буйством, неприемлемым, непонятным, враждебным. Но вернемся к посланию апостола Павла. Итак, объявив об этом духе действующего сопротивления, апостол дальше продолжает так: между которыми и мы все жили некогда. То есть, что мы все жили по этому обычаю мира сего до обращения ко Христу. Что мы все находились под властью сатаны и жили по его воле, понимая это или не понимая, исполняли его волю. И поэтому, по сути, мы принадлежали к сынам противления, и только милостью Божией не стали ими на деле, потому что вовремя обратились ко Христу и пошли за Ним в Его церковь. Это спасло нас от пребывания. Но должны помнить, что мы там были, и должны в этом раскаяться, полностью очиститься. И дальше апостол объясняет, как же мы жили, находясь там. «Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот как бы основная суть передана людей, живущих по обычаю мира сего, по воле князя бесовского. Суть их жизни заключается именно в этом, в плотских похотях, исполнении желаний плоти и помыслов. То есть, как бы грех господствует в людях, живущих после грехопадения, вот по обычаю мира сего, под властью князя мира сего, по воле сатаны, они вот этим живут. Прежде всего, культ плоти, то есть плотские похоти. То есть они выполняют плотские похоти, там ничего у них духовного нет. Вот. Надо пить, есть, как бы начинается с заботы о плоти, затем дальше все это идет злоупотребление греховное, и все, что через плоть может причинить себе какое-то удовольствие греховное, будь то злоупотребление алкоголем, курение, там, наркотики и всякие другие ублажения себя, роскошью или лакомством, или это, все это делается для плоти, удовлетворяя похоти плоти. Плоть хочет, чтобы ее сейчас в греховном состоянии лелеяли, там, чрезмерно заботились, только ею занимались, тогда. И невзирая на плату, то есть это делается не просто, а через грех, удовлетворение греховным страстям. И понятно, что удовлетворяя желание плоти, вот это удовлетворение происходит через похоть, удовлетворение похотям. То есть похоть – это злое уклонение вот, от божественного установления. Да? То есть это есть именно противление, богопротивленчество. Потому что Бог сказал, что должно быть вот так, так и так, а люди, живущие в плоти, нет, а мы будем жить наоборот, вот так, так и так, а не так, как Бог это нам предписал или как бы хотел, чтобы мы жили. И исполняя желания плоти и помыслов, хотя здесь помыслы поставлены после похоти и плоти, но в реальности и в духовной жизни брань начинается с противоположного. Как бы, стороны. Сначала с помыслами и затем с похотью, с похотями плоти. Почему в таком порядке идет как бы исцеление, хотя он написал, потому что нам плотские дела сразу понятны, а до созерцания помысла еще надо дойти. То есть люди живут сразу движением похоти и плоти, это всем понятно. Захотелось есть, протянул руку, и все есть, взял. Если ничего нету, пошел у ближнего, отнял. Украл разбоем или убил и так далее. То есть вот как бы движение похоти плоти приводит к таким греховным последствиям. Вот. И поэтому это сразу понятно всем нам. Мы все так жили до обращения ко Христу, и все это на себе это видели, и как это все легко делается. Вот, а уже до контроля над помыслами приходим позже. А вот когда начинаем битву за спасение, то понимаем, что и сами похоти плоти, и все страсти греховные, они то начинаются с помыслов. И страсти рождаются у нас через помыслы. И бесы внушают нас их через помыслы. Хотя есть еще и через ощущения. Но самые сильные воздействуют через помыслы. Поэтому, не остановив потоки помыслов греховных, мы никак не можем пресечь нашу плоть, обуздать и пресечь похоти нашей плоти, которые держат нас в погибели, вдали от Бога и под властью сатаны. Такая взаимосвязь. Поэтому, указав на две важных вот как бы эти детали о помыслах и о похотях плоти, апостол Павел говорит, вот в чем наша погибель, и в чем сила сатаны над нами, и почему мы враги Богу. И дальше прямо в это почву. И были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть вот так живя, принимая помыслы без разбору, все бесовские опальшие существа, насаждая страсти и живя по похотям плоти, мы являлись, а те, кто так живут и сейчас, являются чадами гнева. Чего гнева? Гнева Божьего. То есть Господь к этим людям относится с гневом, то есть Он их не приемлет. Они обречены на вечное мучение, если не изменит ничего в своей жизни. Господь дал нам великую милость, благодать измениться и вернуться к Нему и в Его Царство. Так вот, были чадами гнева, как и прочие. Вот, прочие – это те, которые не обратились ко Христу или и не знали даже ничего о Нем, вот, но они живут как чада гнева Божия. Поэтому цените великую милость Божию в Его призыве вас. То есть вы призваны из чада гнева стать чадами Божьей любви. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Теперь апостол прямо обращается к нам, к христианам, уверовавшим во Христа, пошедшим за Христом, говоря, какое сокровище мы имеем и кто как бы является основой вот, наших чаяний, стремлений. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. То есть то, что Бог велик, богатый милостью, то есть к нам, изливающимся, но Он еще возлюбил нас, когда мы были грешниками, преступниками, всех людей до единого. Бог возлюбил. И излил эту любовь деятельно. То есть не так, вот я там люблю и сам себе, а они там мучаются и пусть там все. Нет. Это не любовь. Потому что любовь – это союз, связь. Это передача своего как бы отношения заботливого на ту сторону, которую любят. Если Бог возлюбил нас, людей, которые находились еще вот в грехах, под властью сатаны, живя по обычаю мира сего и являясь чадами гнева Божьего, и Бог возлюбил так, что сделал все, чтобы перевести из того порочного, печального качества в новое, все сделал, то это действительно величайшая милость и чудо Божие, какие только были с нами явлены. И это все по великой любви Божией к нам. То есть Господь возлюбил нас еще до того, поэтому мы должники Богу в любви Его к нам. Мы должны ответить на эту любовь своим как бы, выбором Христа, своим устремлением к Нему, к исполнению заповедей, молению Его именем, вхождению Его церковь, приобщению всем таинствам и ко всем прочим, что Бог нам и заповедал, и даровал, как великие существующие для нас средства, орудия. для нашего спасения. Значит, мы должны воздать Богу за Его любовь, вот, своим усердием, стремлением и своей любовью, которую должны развить и возыметь к Богу, который нас так возлюбил. И нас, мертвых по преступлениям, ожитворил со Христом, благодатью вы спасены. Вот. Но здесь указано, как именно Бог нас, мертвых по преступлениям, оживил. Оживотворил со Христом. То есть никак нельзя прийти к Богу, как только через Иисуса Христа. И это и прямо сказано в Писании, сам Господь сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот. Только один путь через Иисуса Христа. И для нас, для людей, Иисус Христос является краеугольным камнем, камнем основания, который одновременно является камнем преткновения и соблазна. То есть, ибо люди, которые как бы узнают о Христе, должны сделать выбор. И одни принимают и следуют, другие соблазняются и отказываются. Вот. Но тем не менее, все, кто принимают, начинают исповедовать, понимать и благодарить Бога, что только через Христа, Его заслугами, они вышли на мир с Богом. Они могли войти в жизнь с Богом и получить великую благодать и надежду на спасение и жизнь с Богом в вечности. Поэтому апостол подчеркнул, что благодатью вы спасены. Но именно через Христа, посредством Христа, а все домостроительство Христа мы знаем уже из Писания, из многих других мест, сюда те исключения, мы знаем, что, как было соделано наше спасение Христом. Поэтому мы спасены Христом, но благодатью. Это подчеркивает апостол. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот это очень такая удивительная фраза или выражение апостола Павла, которое требует, конечно же, понимания правильного. Он говорит о том, что нас, то есть каждого из вот, уверовавшего Христа, каждого человека, живущего в любое время, в его времена и в наши времена, то есть когда читаем эти слова, мы каждый относится к себе. Ибо написано для каждого христианина. И мы так и читаем. Вот мне лично написано, я так и читаю. И меня Господь воскресил с Ним, то есть Иисусом Христом. И посадил на небесах во Христе Иисусе. И тогда я думаю, подождите, а как же это? Господь-то реально воскрес, а я еще даже не умирал. Как же Он меня воскресил? И тем более, как это я мог сесть на небесах во Христе Иисусе? Но речь идет не о свершившемся факте вот для меня, а для того, что Господь потенциально это для меня сделал. Теперь только от меня зависит, больше нет кого, воспользуюсь ли я тем, что уже сделано. То есть для меня уже уготовлено воскресение, для меня уже уготовлено место на небе, в Царстве Божьем. Все это Господь сделал. То есть, если бы Господь не пришел на землю, не пострадал, не искупил, не вознесся, этого не было. Но Он все это сделал. И сделал это и для меня, и для каждого человека. Для каждого человека это сделано. Любой человек имеет доступ к пойти этим путем и воспользоваться этой милостью Божией. Все дело в нашем отношении к этому. Как мы к этому относимся? Принимаем или не принимаем? Верим, не верим? Действуем, не действуем? Следуем или не следуем? Но воскресение сделано, оно будет для всех людей. Все воскреснут мертвые, когда-либо жившие и умершие. Все, и грешники, и праведники. Все до единого воскреснут. То есть это закон, эта сила Божия, сделанная Христом, явится на всех людях. Но само по себе воскресение мертвых еще не дает как бы, понимания, для чего они воскреснут, для какой жизни. Ибо и грешники, и праведники будут воскрешены. Понятно, что участь их не одинаковая, а прямо противоположная. Поэтому само по себе воскресение еще как бы нам ничего не говорит, кроме как о силе Бога. А вот посадил на небесах во Христе Иисусе, это уже относится именно к нам, избранным христианам. Потому что воскресить для того, чтобы посадить на небесах во Христе Иисусе, это одно. А воскресить для того, чтобы судить и отправить в ад на вечное мучение, это другое. Поэтому мы, христиане, не просто получили как инструмент воскресения, то есть что Господь все уже приготовил, и мы обязательно воскреснем. Духовно еще в этой жизни, а физически, уже после нашей физической смерти, в то время, когда Господь придет судить живых и мертвых и воскресит всех. Вот это случится непреложно, как Бог сказал, так и будет. Вот. Мы об этом знаем сейчас, но реально воскреснем только тогда. Но знаем уже сейчас. А вот второе, важнейшее, что мы воскреснем не просто непонятно для чего, а тем более не для осуждения, а для того, чтобы занять то место, которое Бог приготовил нам в своем вознесении, вознесшись к Отцу и сев одесную Его, то есть показывая, что Он равночестен Отцу, и Он приготовил нам обители в Царстве Пресвятой Троицы, в Царстве Христа, как нашего Царя. Там есть обители для вечной жизни. Все уготовано. И мы, принятие Христа здесь, следуя за Ним, исполняя заповеди, и как бы используем эту милость Божию, мы как бы входим в нее и получаем ее. Вот по нашей смерти, по нашему исхождению из этой жизни мы восходим на небеса душой сначала, а по воскресению из мертвых мы и с телом, обновленным, новым духовным телом будем там, на небесах, где Бог уготовил нам жилище. И сделал это Господь, пишет апостол, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть мы видим, что вот эту приготовленную для нас жизнь, которую Он нам дарует через воскресение из мертвых, нашей плоти, да, в соединении с нашей душой, Он сделал, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати. Потому что сейчас является благодать, необходимая для спасения. Сейчас все заботы Бога и все наши устремления соединены в одно – спасти свою душу. То есть каждому человеку одна задача в этой жизни стоит. Одна самая главная, важнейшая задача, одна единственная задача, по сути. Это спасти свою душу. Больше ничего не нужно. Весь смысл земной жизни в этом. Обратиться к Богу, принять Его и спасти свою душу, исполняя Его условия. Его же благодатью. Не делами своими, Его благодатью. Нет другого смысла, нет ничего другого в этой жизни. Для этого она дана. Для этого Бог терпит и грешников, и сопротивление, и сатану, и бесов. Для этого только терпит. Весь этот мир с его грехом, мраком, всеми мерзостями, только потому, что этот мир еще позволяет спасаться кому-то из него. И вот пока есть спасающийся, есть смысл пребывания этого мира, несмотря на все зло, которое временное, которое проиграло уже заведомо, но ждет, паразитирует на милости Божией, которая ожидает спасения как бы очередных душ. Людей. Но для них уготовано в грядущих веках так апостол называет вечную жизнь. Преизобильное богатство благости своей в благости, в благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. То есть богатство благодати даруется благостью Божией заслугами Христа. То есть Бог Отец и Бог Дух Святый обильно изливает свою благодать, как бы будучи к нам благостными, потому что мы для остальных лиц Троицы как бы олицетворяемся со Христом. Вот, чтобы понять, почему Бог каждый из нас так любит, так готов благодетельствовать, надо понять, вот это происходит тогда, когда мы становимся едины со Христом. Ради Христа. То есть Господь, Бог Отец Небесный, послал Сына Своего, Бога, который стал еще и одновременно оставаясь Сыном Божьим, Сыном Человеческим, Иисусом Христом. И взял на себя человечество, вернулся к Отцу и говорит, вот, я теперь уже и человек, люби меня. Отец говорит, я люблю тебя. И я все сделал, чтобы помочь тебе спасти. И Дух Святый то же самое. Все делает, чтобы нас спасти. И мы тогда только ценны, интересны, любезны Богу, когда мы соединены со Христом и являемся как бы Христами перед Его глазами. Ради человеческой природы, Он взял на себя природу, Христос взял на себя человеческую природу, а мы, являясь по природе человеками, наделяемся качеством Христа. То есть становимся новым человеком во Христе. И тогда становимся единым со Христом и попадаем под эту благость Божию и получаем эту богатство этой благодати в грядущих веках, а в сегодняшней жизни временной мы получаем благодать для спасения и тем, кто еще будет служить Богу, то для служения, вот, опять-таки для служения ради спасения других людей, ну, как это было благодать апостольства, там, священства и так далее. Вот, все это даровано только для дела спасения. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Ну, эту мысль понятна, апостол Павел объясняет, что мы спасены благодатью через веру. Потому что и сама вера есть дар благодати. Вот приняв веру Иисуса Христа, мы получаем благодать, и ею как бы спасаемся, и сие не от нас Божий дар, потому что нам, людям, привыкшим жить по обычной мере своего свойства, сразу все в себе приписывать. Слишком у нас развито вот это чувство такой дурной собственности, что вот я, это мое, если я достиг, это все. И можно получить поражение и погибель вот как бы через это гордостные ощущения, помышления. И поэтому апостол сразу предупреждает нас, чтобы сбить эту спесь, чтобы ни в коем случае мы не подумали, что мы что-то сами от себя могли сделать. Это не от вас, это Божий дар. То есть наше спасение – это Божий дар. И здесь, поскольку это антиномичное положение, напоминаю вам, что как бы духовные предметы очень часто нам преподаются в виде антиномии, и нельзя брать одну сторону только антиномии. И вот здесь, если это воспринять только как одну сторону, то возникает многие уклонения, лживые, вредные, как мы наблюдаем у людей, которые только именуют себя христианами, на самом деле они Христа не познали, не приняли, ничего, а просто попали в различные заблуждения, ереси. И они как бы основываясь на Писании, вырывая из контекста, вырывая из антиномии вот эту фразу, говорят, что достаточно одной веры, что это спасение – дело Божие, и в чем это правильно, говорят, правду говорят, но отнимая вторую часть антиномии, они разрушают спасение, которое уже Богом сделанное. Вот. Что это? Да, благодатью мы спасены через веру, это не от нас, это Божие дело, но это не значит, что мы должны быть безучастны. Ничего больше не делать. То есть достаточно уверовать, и все, и ты спасен. Недостаточно. Мы уверованы, и входим в дело спасения Божие. Да? То есть, потому что Бог уже все сделал, спас нас, и уже нас воскресил, и уже посадил на небесах. Но это не значит, что мы уже достигли воскресения, и мы достигли уже вознесения и нахождения в Царстве Божьем. И это настолько очевидно, то почему не очевидно другое? Что и само спасение еще не достигнуто. То есть, как потенциально все даровано, а как наше конкретное приобщение к этому, мы еще не приобщились, мы еще не потрудились, мы не спаслись, мы не воскресли и не сели, и не вознеслись в Царство Божие. Поэтому все это дано как потенциальная возможность. Если ты стал христианином, вошел в церковь, то да, ты получаешь как бы в перспективе все это, оно все твое, никто не отнимет. Но, чтобы это все получить, со своей стороны ты должен сделать нечто такое, что требует Бог. Потому что это договор. Новый Завет – это договор. Завет – это есть договор. Ты должен выполнять то, что принадлежит как бы твоей стороне в этом договоре. Договор – это между двумя сторонами. В данном случае между Богом и людьми. Бог призвал нас к себе на условиях завета, на условиях договора. На условиях договора не говоришь, вот я просто вас милую, спасаю, благодатью изливаю и все. Нет, я все это сделаю вам, спасение вам обеспечил вот, потенциально, и благодать приготовил, и все. Но вы, чтобы войти в это, получить благодать и пройти как бы, всем этапам спасения, вы, пожалуйста, сделайте то, что я от вас требую. И не отдел, чтобы никто не похвалился. Вот для чего апостол Павел это говорит. Чтобы обеспечить, чтобы мы не сдались в тщеславие, чтобы мы не стали хвалиться пред Богом, что это что-то от нас зависит, что мы это что-то поучаствовали, сделали. Да, мы не должны хвалиться, мы не должны приписывать себе, но мы не должны бездействовать. Ибо усвоение этого спасения, исполнение своей части договора с Богом мы должны активно выполнить. Мы должны здесь себя и обуздывать, и понуждать, и трудиться, и скорбеть, и много-много, и нести крест пуским, иди и тебя узким, тесным путем, и так далее. То есть все, как бы, с нашей стороны действия заключается в том, что до нас в других местах доносит Господь в своих заповедях и Писании, и апостол Павел, и другие апостолы. И дальше идет именно объяснение, почему так. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот это очень важная фраза, которая разрешает ту антиномию и то ложное ее понимание, которое, вот, кстати, протестанты ухватились, что уверовал и спасен. Они не дочитали, не вдумались. Они не прочитали это в благодати, в Духе Божьем, а просто своим плотским, помраченным умом вырвали контекста и превратили живое Слово Божие в мертвую и уже лживую букву, которой надеются спастись. Горе их обольщению, горе их ложной надежде. Почему? Потому что мы, христиане, члены церкви, Его творение. То есть Бог нас создал, христиан такими. Вот. И когда Он нас себе призвал, и мы стали христианами, членами церкви, то мы новое творение, Его творение. Потому что мы входим в церковь на условиях перемены покаяния. Покаяние – это есть перемена себя, переделание себя. Покаяние – это не просто сожаление о допущенных грехах, недостатках, пороках. То есть сожаление – это одно из необходимых условий, но недостаточное. Покаяние не просто сожаление, ой, жаль, что я так сделал. Нет, покаяние – это я был таким, а теперь я другим. Я грешил, теперь не грешу. Я грех любил, теперь я грех ненавижу. Я служил сатане, теперь я служу Богу, сатану ненавижу. Вот перемена резкая, решительная перемена – является покаянием. Поэтому мы переходим через таким покаянием, решительным изменением себя, и становимся новой тварью, творением Христа. Казалось бы, Бог создал людей уже, да, еще там, первых людей Адама и Ева, их лице, как бы все остальное человечество. Вот. Но после грехопадения пришлось творить ему заново. Но творить не в физиологическом смысле, чтобы брать персть и опять нового человека создавать, а переделывать из греховного материала падшего человека через призыв ко Христу, через проповедь ко Христу, через благодать вхождения в церковь и общение с Богом, переделать благодать в нового человека при посильных трудах самого человека. И какая же цена нашим трудам, нашим делам? Как Бог оценивает? Для чего они нужны? Что они значат собой? Ошибка будет думать, что мы чего-либо добиваемся в нашей спасительной жизни или в нашей вере своими делами. Кто думает, что от него что-то зависит, и что своими делами он что-то может, тот заблуждается. Вторая ошибка, которая не менее страшная, чем это думать, что дела вообще не нужны. А достаточно одной веры головной, принять Христа, и все остальное автоматом будет сделано. Нет, эта антиномия и не то, и не другое не является истиной. А истина совершенно другом. Да, мы спасены благодатью, это дар Божий, но при этом, став новым творением во Христе, мы, будучи уже спасены благодатью через веру, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Вот этот переход покаянием в нового человека во Христе, да, то есть создание Христом нас новыми людьми, уже духовным средством, благодатным средством Церкви, оно создает нас на добрые дела. Потому что до этого мы не могли творить добрые дела. Никак. Бог их отвергал, не принимал. То есть не от членов Церкви, не от христиан Бог не принимает добрых дел, ибо они не могут быть добрыми. Там все добрые дела делаются только для того, чтобы прийти ко Христу. Это видно из Деяний апостолов и со случаем с Корнилием сотником. Все его милостыни, молитвы, все добрые дела привели его только к одному, что Бог и послал ему ангела, который направил его к проповеднику истины, и благодати и спасения апостолу Петру. И с приходом апостола Петра, который был, да, епископ церкви, вот, в дом Корнилия сотника вошло спасение, а он вошел в церковь спасения. То есть все до обращения к Богу, все добрые дела имеют один смысл. Привлечь милость Божию и как бы принять Божие приглашение в веру, войти в веру в церковь. Другого смысла нет. Они сами по себе никакой цены не имеют. Поэтому если люди, не знающие Бога, еще пытаются делать добрые дела, и если это не делают искренно, то это их только может привести ко Христу. И в этом смысл всех этих добрых дел. Сами по себе они не добрые, ничего не имеет другого значения. А вот когда мы уже вошли и стали новым творением, христианами, членами церкви, то тогда мы говорим, мы созданы для добрых дел. Поэтому мы не можем остаться без дел. Мы их делаем, но делаем не потому, что делами нечто приобретаем или нечто сами что-то как бы себе помогаем. Нет. Это просто плод, последствия нашего изменения, вхождения в жизнь Божию. Это как бы последствия нашей жизни с Богом. Мы новые твари, мы созданы для того, чтобы творить добрые дела. Мы не можем творить злые дела. А созданы, чтобы творить добрые дела. В Боге соделываемые. Его же помощью и благодатью. И так Бог предназначил нам исполнять. То есть это не есть непонятное чье установление. Это четко понятно. Бог, пишет апостол, предназначил нам исполнять. То есть еще изначально как бы составляя весь план домостроительства и все дело Божьего Сыночества, Господь предназначил нам это. Поэтому добрые дела имеют значение только после вхождения в церковь, после обращения ко Христу. Вот, но они являются не каким-то возделанием для себя что-либо, а естественным плодом этого изменения. Если я живу с Богом, благодати, если я признан в Его свет, в Его церковь, стал частью Его, то понятно, что я должен творить добрые дела уже как следствие, а не потому, что я добрыми делами нечто пытаюсь еще заработать. Я вошел и творю добрые дела, а не так, что я творю добрые дела и за это там получаю что-то. Это правильное понимание и разрешение этой антиномии. Все здесь указано. Не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаем руками. Вот. Поэтому апостол напоминает нам после всего этого, что мы некогда были язычники по плоти, добрые ученики Христу. Вот. И в свое время, когда жил апостол Павел, то обрезанные, то есть это иудеи, которые Христа отвергли, вот, они то считали всех остальных вне, сказать, народа Израиля необрезанными. И это было именно такое негативное отношение. А что с ними говорить, они же необрезанные. Это как мы сейчас говорим, да что с ним говорить, они же не крещенные, они не христиане. Вот, так вот такое отношение, кто церковь послушает, будет как язычник и мытарь. То тогда было так же, кто вне народа Божия Израиля, тот язычник и мытарь. Тот язычник, потому что мытари это должность, они еще не понимали тогда. Тот язычник, безбожник. Но поскольку они сами отступили, то апостол пишет, так называемые обрезанные плотским обрезанием, потому что они не поняли, что должно быть еще обрезание в духе, и стали произноситься плотским, Бог их отверг. Бог их отверг, и они сами стали безбожниками. Если раньше они жили хотя бы формально, будучи народом Божьим, и имели понятие о Боге, Писание хранили, все, то после предательства Христа, после его отречения от Него и предания Его на смерть крестную, стали безбожниками. А многие из них стали еще и сынами противления особыми, жестокими, и богоборцами. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. Да, живя тогда таким образом, люди все были без Христа, отчуждены от общества израильского, которое формально принадлежало к Божьему народу, чужды завета в обетование, через которые, в которых Бог изливал свою волю, свое спасение, подготавливал пришествие Христа, вот, и не имели надежды на спасение и на жизнь с Богом, и были безбожниками в мире. Вот. Но сейчас к этим безбожникам добавились и сами отступившие иудеи. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Здесь апостол вызывает мысль, что приняв Христа, мы, некогда далеки от Бога, безбожники, стали богочтецами, стали Его частью, стали близки Ему кровью Христа. То есть Его заслугами, Его страданиями и приобщением к Церкви Христовой, которая питается кровью Христа. То есть в членах Церкви, в каждом истинном члене Церкви течет кровь Христова. Поэтому мы называемся братьями и сестрами. Если кто не понимает, почему мы, чужие друг другу по родству люди, входящие в Церковь, называем себя братьями и сестрами, я объясняю, кому-то напоминаю, Это потому, что в наших жилах реально течет кровь Иисуса Христа. Мы все братья по духу, по вере и по крови Иисуса Христова. Поэтому подумайте прежде, чем нечто вознести против брата или сестры во Христе, об этом. Если мы забываем об этом, живем по обычаю мира сего, будучи христианами, опять отдаемся жительству по обычаю мира сего, то мы восстаем на других людей, потому что они чужие, потому что они нам не угождают, что-то нам мешают, противляются. Вот мы относимся то с ненавистью, то с гневом, то с всяким другим негативным отношением, по страстям. Вот. Почему? Потому что мы восстаем их как чужих. А вот родных по плоти как-то стараемся прикрыть, помочь, поддержать. И вот есть такая, как бы, родственно-кровное образование, семья, и семья защищает себя и свои интересы. Вот. И здесь, во Христе, мы получили другую семью. Мы семья Божья, семья Христова. И мы, братья и сестры этой семьи, объединенные и единством веры, и одной церковью, и одним нашим главой, Иисусом Христом, нашим Спасителем, и, главное, Его кровью в нас текущей. Потому что мы причащаемся. Поэтому люди, которые не причащаются в Таинстве Христова, они не могут быть христианами. Как бы они ни хотели, они не могут явить это родство, они не могут иметь кровь в себе общую, Христову. И поэтому они, братья и сестры наши, не могут быть, они просто, как бы они ни называли, какие бы они ни были благонамеренными, пока если они не причащаются человеку крови, они не являются братьями. И тем людям, которые обратились к вере во Христа, но почему-то удерживаются от причащения тела и крови, я говорю и напоминаю, не делайте этого. Да, недостойны, да, грешны, но так потому и есть покаяние. Кайтесь, плачьте, очищайтесь, но приползайте, как говорит батюшка Серафим, к причастию, ибо это соединяет нас с Богом и друг с другом, и дает эту любовь, основание для этой любви друг к другу. Потому что если у нас не будет крови Христа, мы никак не прекратим вражду друг с другом. Нет другого способа прекратить вражду. Ее нельзя никакими человеческими усилиями прекратить. Нельзя. Только соединением со Христом через причащение Его чистых таинств, тела и крови, мы становимся единым телом и братьями, сестрами друг другу и своими Богу. В нас течет кровь Христа, и у Христа Его же кровь. Мы Его чада. Мы реально Его дети. Мы связаны. Как же мы, будучи грешными, милуем своих чад по крови? Заботимся, защищаем, покрываем и готовы даже жизнь надо отдать, чтобы только им было хорошо. Вот поймите, как Богу, Иисусу Христу, жалко нас, когда мы Его чада, когда мы с Его кровью вносим в себе Его кровь, и когда мы являем это правильным отношением к своим братьям и сестрам, прощая, исходя немощам, заботясь об их спасении, помогая, а не враждуя и не мешая, как это делается у остальных, которые не приобщены к этой великой миссии быть детьми Божьими, быть братьями и сестрами во Христе и Его чадами. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Иисус Христос есть мир наш, потому что, входя к нам, а мы, приобщаясь Ему, мы стяживаем мир. Это первое качество, которое имеют христиане, переделавшиеся покаянием нового человека. Мир Божий почивает на этих Божьих избранниках. Мир Божий почивает на христианах. Поэтому христианин, приходя куда ни было, что бы ни он ни делал, где бы он ни общался, где бы ни появлялся, он должен нести в себе этот Божий мир. Мир не от мира сего. Мир неизреченный, благодатный. Он должен сам успокоиться в самом себе, примириться с Богом, примириться со всем окружением, то есть сажать этот мирный дух в себе и нести достойно, с благородством этот дух. И тогда другие, мятущиеся вокруг нас люди, сомневающиеся, съедаемые всякими мучениями, они, взирая на настоящего сына, говорят: мы не понимаем, почему он такой спокойный, почему он такой благостный, такой мирный, почему он, идя по тем же самым условиям жизни, не вляпывается в грязь, не присмыкается перед силой мира сего, не идет на поводу всяких похотей и соблазнов, а остается тихим, мирным, спокойным, благостным, светоносным. На него приятно взирать, а не то, что с ним общаться. И только у бесноватых сопротивление такие люди вызывают, наоборот, зависть, ненависть, желание пресечь их шествие, уничтожить, замазать и так далее. Вот. Но мы видим, если это сделали со Христом, а Он предупредил нас об этом, то почему удивляемся, что это делают с нами, последователями нашего Спасителя? Поэтому позаботимся являть этот мир Божий, мир Христов, ибо Господь наш мир, Он принес, Он примирил в том числе и нас, людей. И если мы до этого были врагами друг другу из-за конфликта наших похотей и пожеланий, ибо находясь в каком-то общении, одному хочется это, а другому тоже хочет этого или другого, и как бы конфликт происходит постоянно. Неважно, будь то это родственники, там, муж, жена, или просто люди, которые вместе работают, учатся или общаются. Вот. Важно, что обязательно у них возникает эта вражда на почве как бы вот этой конкуренции в потреблении похотей и благ мира сего. Вот, как бы желающих получить эти блага больше, чем возможности сами. И поэтому всегда кто-то мешает, кто-то пытается отнять у меня это благо, и я буду его отталкивать там или что-то делать, чтобы самому скорее дорваться. Вот. И эта вражда постоянно ведется. Мы видим, она вплоть до мировых войн доходит, до уничтожения людей друг друга ради исполнения этих похотей. И все это по воле сатаны. И чтобы в этом всем не участвовать, мы и выходим из этого мира, из обычая этого мира, в Церковь Христову, изменяем себя, одним основным творением, и несем мир в себе, и уже у нас нет вражды. А тем более у нас не должно быть вражды к единокровным по Христу нашим братьям и сестрам во Христе. Ведь мы же одной крови Христовой. Каждый может друг друга до с нежностью надо относиться. С благорасположенностью, с кротостью, незлобием, прощением, покрывательством всего, кроме того, что нетерпимо. Тут тоже нельзя уклоняться. Есть вещи, которые нетерпимы, и тогда надо пресечь, остановить, чтобы прости, если вначале. А если он уже прислушает церковь, и уйдет, тогда уже отсечь, как неспасаемый гниющий ут какой-то, часть, которая уже не подлежит врачеванию. С сожалением отсекаем. А пока он во Христе, пока он причащается крови, он для нас самый дорогой брат или самая дорогая сестра, потому что все родственники по плоти имеют другое, там другое плоское отношение, и там другая кровь течет, греховная, падшего человека. И мы должны всегда предпочитать духовных братьев и сестер своим плотским родственникам. Тогда мы явим свою неотмирность и свое как бы новое качество нового человека во Христе. Если же мы плотским родственникам, несмотря на то, что они там неверующие, возможно, предпочитаем своим духовным родственникам, братьям и сестрам во Христе, то мы или в прелести, или неправильно устроены, или погрешаем, не понимая того. Итак, Господь всех, в данном случае пишет по отношению иудеев и христиан, и язычников, которые стали христианами, то Господь убил вражду между ними. Ибо понятно, что у народа израильского с язычниками была вражда постоянная. То есть они как бы из разных положений воспринимали все, эти как бы жили Богом, Писанием, обетованиями, а те жили иначе, с бесами. И что могло быть у них общего? И Бог пришел, призвал язычников и убил вражду. Мне просто Павел напоминает это между, в том числе и между этими враждующими как бы мирами. Вот. И соделавших из обоих этих миров одно, то есть Церковь Христову, и разрушивший, стоявший посреди преграды. Поэтому, если человек пришел из Иудеев или в Церковь пришел, или из язычников во Христе, они примиряются, и нет никакой вражды, и нет уже той преграды, которая была до этого. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Здесь апостол еще дальше развивает мысль и пишет, упразднив вражду плотью своей. То есть вот эта вражда, которая была свойственна людям до обращения ко Христу, до входа в его церковь, а церковь Христа есть плоть его, духовное тело. Вот. А он упразднил еще и своей собственной плотью, да, то есть предав ее на мучение и на крестную смерть. То понятно, если мы причащаемся его, это его плоти, а мы же не только кровью причащаемся, чтобы кровью мы становимся братьями и сестрами и своей Христу, но мы еще и плоти причащаемся. И что это нам дает, помимо соединения с Богом? Оно дает нам упразднение вражды, избавление от этой вражды. А закон заповедей устраняется учением Христовым, потому что закон Моисеев ничего не мог сделать, спасти человека, изменить его, он только мог привести ко Христу. Это все, что он мог сделать. А уже после того, как вступить в общение со Христом, начинается реальное изменение человека. И для чего нужно было нам это упразднение вражды плотью Христа и как бы устранение закона, который отслужил заповеди учением Христа? Для того, чтобы из двух до этого непримиримых как бы миров, иудейского и языческого, создать в самом себе одного нового человека. Поэтому Господь пришел как бы к иудеям, как к своим, но призвал язычников. Ибо до этого вражда была, их нельзя никак было ничего соединить. Вот. Он упразднил эту вражду в самом себе, создал нового человека и сказал, что спасение не в том, чтобы быть иудеем, не в том, чтобы принадлежать к израильскому народу, ибо всем людям это невозможно. А спасение в том, чтобы стать новым человеком по моему образцу, чтобы войти в завет с Богом через меня, чтобы воспользоваться моими крестными страданиями, заслугами и, примирившись с Богом, войти в Его церковь, невзирая на былую жизнь и невзирая на национальность, происхождение, положение и так далее. Все теряет всякий смысл и значение после обращения ко Христу. И кто искренне входит так в церковь, кто искренне обращается ко Христу именно так, тот и становится новой тварью, новым человеком, созданным Христом. И тогда этим устрояется мир. То есть мир – это Божий дар, но он даруется только тогда, то есть проявляется как уже неотъемлемое качество, когда соблюдается и выполняется то, о чем мы сейчас услышали от апостола Павла. «И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким». То есть речь о Христе. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». И поэтому проповедь Христа была о мире. То есть она приносила мир, вот, успокоение, примирение с Богом. И через Него, то есть через Христа, и те, и другие, то есть и враждовавшие между собой иудеи, и язычники, получили доступ к Отцу в одном духе. Как бы всей Троице приобщаются уверовавшие во Христа люди, ставшие христианами, членами церкви, они получили доступ к Отцу, независимо от их происхождения былого. Вот, и соединены в одном духе. То есть, кроме того, что мы объединены верой, единством церкви, единством цели, мы соединены единством плоти Христа, единством крови, у нас одна кровь течет в нас теперь, кровь Христова. Мы еще соединены единством Духа Божьего, Духа Святаго. Ибо все мы должны быть носителями Его. И только если мы являемся носителем Духа Святаго, мы еще как бы все соединены в Боге. Поэтому так важно сдерживать благодать Духа Святаго и стать духоносными. И вот тогда у нас еще идет особое дополнительное единение, самое такое высшее и духовное. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу. То есть, выполнив это, примирившись с Богом, войдя в церковь, мы становимся не просто какими-то формальными членами, а своими, согражданами святым, то есть уже жителями небесного Иерусалима, и своими Богу, бывшими утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Здесь апостол показывает, на чем это все основано, что утверждены мы на основании апостолов и пророков, ибо они писали Духом Божьим и учили об одном и том же. Но основанием для нас всех является сам Иисус Христос, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе. Вот здесь апостол приводит этот образ созидания храма Божия из обратившихся ко Христу людей, то есть из членов церкви. То есть вот члены церкви, которые как бы приобретаются церковью по ходу всей исторической жизни, вот, живя в разные времена, все, но они входят в церковь. И люди входят, потом умирают, уходят к Богу, но церковь как бы продолжает пребывать, меняясь как бы живущими членами, а сама она по себе продолжает пребывать и возрастать, ибо есть помысл Божий и как бы Божий план создания такого духовного храма в Господе, который состоит духовно-телесно, потому что он состоит как бы из отдельных чад, членов церкви, и которые, входя во Христу, вот, незримо созидаются вот такой храм. Почему апостол называет как бы это строение храмом Божьим, который состоит из живых людей? То есть получается, если механически как-то смотреть, то получается, что мы, каждый из нас отдельно живущий член церкви, являемся как бы кирпичиками вот, или какими-то деталями этого храма. Ну, как бы, если буквально это воспринять, то не совсем как бы комфортно, скажем, вот себя кирпичом ощущать. Я не думаю, что кому-то понравится. даже из храма Божьего. Вот. Поэтому надо правильно понять. Здесь сравнение идет образное, но оно не механическое. То есть это не буквально в смысле, что там бесчувственный кирпич, там из глины вылепили, поставили, и он ни о чем уже не думать, не соображать, не ощущать. Нет. Конечно, мы же, наоборот, мы призваны к развитию богатства всей своей духовной жизни, примирение с Богом, щель, наслаждение, благодатью всей вечных, там, несказанных, неизреченных благ. Поэтому кирпичи, которые мы используем в известной нам жизни, они не обладают этими качествами. И все свойство только вот стоять и держать стену, там, все. Вот. Поэтому, если и говорит он о создании храма, что мы являемся как бы кирпичиками, все, то это именно в смысле строения, а не в смысле качества самих кирпичей. И строение для чего? Для Бога. И здесь и удивительное, как бы Богом создано вот такое прекрасное созидание. Он одновременно, как Бог, из каждого из нас делает отдельные храмы и поселяется в этом храме. Из каждого, сказать, принесшего покаяние христианина, изменившего нового человека, достигшего это вселения Духа Святого, Господь делает храмом Божьим. Вы храм Божий, прямо после подробно, если говорит. То есть каждый из нас в отдельности – это храм Божий. Если Бог в нас живет, в этом смысле мы являемся храмами Божьими. Хотя, опять-таки, не храмами механическими. И мы входим в живое общение. И мы являемся детьми Божьими. Этого нельзя только вот как бы сравнение только механической храмы. Вот. Но поскольку Бог в нас живет, то мы являемся, будучи Его детьми, и все, в том числе являемся Его храмом. Так вот, Бог благоволил жить не только в каждом из нас. Потому что, живя в каждом из нас, мы как бы не чувствуем единства. Мы чувствуем единство с Богом, и все. Вот Бог у меня есть, мне хорошо, а остальные я не знаю. Даже если в нем Бог, вот в брате, в этой сестре, мне радостно за них, и все. Но как бы нет единства между нами, какого-то дополнительного, особенного. И поэтому Бог создал так, что мы, будучи каждый из нас, становясь храмом Его, одновременно все вместе создаем еще один храм. Храм, состоящий из храмов. Храм, в котором кирпичами являются живые храмы. И в это все строение, и Бог вселяется и в этот храм, общечеловеческий, общехристианский, который называется церковью. То есть, как бы человечество из материала человеческого, всего человечества, строится церковь Христова в виде этого невидимого храма. А каждый из нас является сам по себе живым храмом, который входит частью этого храма. Тогда мы видим великолепное здание. И Бог одновременно живет и в тебе, как в храме, и в общечеловеческом храме, который уже будет представлен только церковью. Ибо все, что вне церкви, уйдет в небытие. Места забвения. И это и есть святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, мы имеем как бы два аспекта устроения себя в жилище Божие Духом. Это личное, персональное, когда мы сами через покаяние, исполнение заповеди, исполнение воли Божьей становимся храмом Божьим. И общим промыслом, становясь сами Храмом Божьим, мы входим в какую-то частью в общее строение, общее человечество, которое мы сейчас не можем по ходу нашей жизни увидеть и понять, но потом мы увидим, что мы являемся еще, помимо того, что мы и сами по себе святый храм, Бог нас живет, но и мы являемся еще и частью того общего храма, общечеловеческого церкви, который в промыслом Божьем Бог созидает в веках и который явится во всей славе, после всеобщего воскресения мертвых и когда откроется вечная и блаженная жизнь на самом деле. И да поможет нам Господь попасть в эту жизнь и быть частью этого великого вселенского святого храма Божия. Аминь.